Глава 15. Ветер утих незадолго до рассвета, словно почувствовал, что после того, как он раздул тучи, работа его закончена и пора уходить. Утро следующего дня выдалось ясным и морозным, и когда Уилл зашевелился на кровати в небольшой комнатушке, выделенной ему трактирщиком, солнце уже вовсю освещало заснеженную равнину и заглядывало в окна питейного зала. Уилл поприветствовал хозяина, потягивая горячий кофе. Служанка подала ему завтрак из поджаренных ломтей хлеба с холодной ветчиной, но Уилл, как всегда, мечтал в первую очередь о горячем и бодрящем напитке. Судя по всему, в трактирщике он нашел родственную душу. Тот тоже налил себе кружку и устроился напротив, увлеченно прихлебывая и одобрительно кивая. «Неплохой выдался вечер», — сказал он. В его словах содержался невысказанный намек. Уилл кивнул. «Для обоих», — добавил он. Наступило многозначительное молчание. Трактирщик ждал, пока Уилл не скажет что-то еще. Наконец, решив, что жонглер хочет предоставить право голоса ему, он протянул руку через стол и представился. «Колум Гелдерис, так меня зовут. Прошлым вечером нам так и не удалось познакомиться». Уилл пожал ему руку. «Уилл Бартон». Трактирщик несколько раз кивнул, словно это имя что-то значило для него. «Да, неплохой вечерок», — повторил он. Уилл прихлебывал кофе, ничего не говоря. Наконец Гелдерис приступил к тому, что было у него на уме. «Сегодня было бы еще лучше. В конце недели у нас обычно собирается много народу. А если люди прослышат, что в деревне объявился жонглер, то от посетителей и вовсе отбоя не будет. Ты же собираешься остаться еще на одну ночку, не так ли?» И он вопросительно посмотрел на Уилла. Уилл ожидал этот вопрос. Как бы ему ни хотелось побыстрее добраться до замка Макинда, он понимал, что лучше задержаться здесь, по крайней мере, на один день. Судя по вчерашнему вечеру, относятся к нему тут неплохо. А если верить Гелдерису, то сегодня сюда явится вся деревня. К тому же будет подозрительно, если он откажется от возможности заработать легкие деньги. И все же для виду стоило немного поторговаться.
— Я еще точно не решил, — начал он. — Пожалуй, поеду дальше.
— Куда? — нетерпеливо спросил Гелдерис.
Уилл пожал плечами, как будто ему было это совершенно неважно.
— Ну, допустим, в замок Макинда. Я слышал, лорд Сайрон тепло принимает любых артистов и музыкантов. Надеюсь, у меня там найдется работенка вплоть до самой весны.
Гелдерис помотал головой. — Никакой Сайрон тебя тепло не примет. Он ни слова никому не сказал за последние месяца два, то и более.
Уилл нахмурился, словно не понимая, о чем идет речь. — Он что, подался в монахи? Ударился в религию и дал обет молчания? При этом он усмехнулся, чтобы Гелдерис понял, что он шутит. Но трактирщик в ответ не улыбнулся.
— Религии в этом мало, — ответил он угрюмо. — Скорее наоборот.
— Неужто ты говоришь о черном искусстве? — спросил Уилл, упомянув народное название колдовства.
На этот раз, прежде чем ответить, Гелдерис огляделся по сторонам. — Так говорят, — сказал он почти шепотом. С ним случился удар. До этого он был здоров, как бык, а потом упал на землю. Люди подбежали, а он едва дышит, лежит при смерти, глаза широко раскрыты, ничего не видит, ничего не слышит и ничего не говорит.
— А что говорят целители?
— Гелдерис презрительно фыркнул. — А что они знают? Не могут объяснить ничего, даже не могут привести его в чувство. Иногда он просыпается, чтобы немного поесть, но и тогда ничего не соображает, а потом снова теряет сознание.
Уилл отодвинул кружку с кофе и подумал о том, чтобы попросить еще, но отказался от этой идеи. С тех пор, как он стал жить сам по себе, он слишком пристрастился к этому напитку, и теперь пора приучаться к умеренности.
«Это как-то связано с тем, о чем говорили вчера?» «С этим таинственным воином и всем таким?»
И снова Гелдерис помедлил, прежде чем отвечать. Но при свете дня обсуждать такие темы было легче. Если спросишь меня, то я отвечу «да». Говорят, в лихую чищобу вернулся Малколом.
— Малколом? — переспросил Уилл.
— Мастер черного искусства. — Волшебник. Самый худший из всех. Он поссорился с предком Сайрона еще 200 или 300 лет назад.
— 300 лет назад? — недоверчиво переспросил Уилл. — А сколько эти волшебники вообще живут? Гелдерис предупредительно поднял палец.
— Ты не очень-то сомневайся. Никто не знает, сколько живут волшебники. Я бы сказал, что это решает сам волшебник. То, что происходит в лихой чищобе, иначе объяснить нельзя. Как и странную болезнь лорда Сайрона. Говорят, что та же самая хвороба поразила и его предка, когда тот сражался с Малколомом.
— Так если этот Малколом обитает в лихой чищобе, то почему кто-нибудь из Макинда не возьмет отряд солдат и не устроит ему взбучку? Кто-то же должен заведовать делами, пока лорд Сайрон болен.
— Нельзя вот так взять и ворваться в лихую чищобу, Уилл Бартон. Это глухой лес, и деревья с колючими кустами растут в нем так плотно, что солнце там увидишь только в полдень. Дороги и тропинки в лесу постоянно петляют, так что заблудиться очень легко. К тому же можно угодить и в трясину. Она так засасывает, что стоит в нее попасть, только тебя и видали.
Уилл немного поразмышлял над услышанным. Трактирщик оказался настоящим кладезем информации. — Значит, Макинда пока никто не заведует замком? — спросил он и добавил. — Это плохо. Я-то надеялся провести там зиму. Ну или, по крайней мере, несколько недель.
Гелдерис поджал губы. — Ну, я думаю, место там тебе найдется. Сейчас там за главного сын Сайрона. — Тот еще тип, — добавил он загадочно.
Уилл поднял голову. — Тот еще тип? — переспросил он, и Гелдерис энергично закивал.
— Кое-кто говорит, что это он виновен в болезни отца. Он держится скрытно, занимается какими-то своими делами, ходит в черной рясе, словно монах, хотя и не принадлежит церкви. Ученый и исследователь, так он себя называет. Но что он там изучает, я понять не могу.
— Ты думаешь, он и есть? — Уилл замолчал, словно вспоминая имя, хоть прекрасно знал его. — Малколом. Гелдерис беспокойно заерзал на месте, ведь от него теперь ожидали прямого ответа.
— Ну, я бы не поклялся, — сказал он наконец. — Но не удивлюсь, если окажется, что да. Говорят, что Орман почти все время проводит в своей комнате в башне, читает какие-то старые книги, свитки. Пусть он и правитель Макинда, но людьми командовать он не умеет. Воин из него никудышный. К счастью, об этом заботится сэр Карен.
Услышав новое имя, Уилл вопросительно поднял бровь. Гелдериса не надо было лишний раз упрашивать.
Племянник Сайрона и двоюродный брат Ормана. Превосходный воин. Он на несколько лет младше Ормана, но это прирожденный предводитель, да и ратники его уважают. Я часто думаю, что лорду Сайрону хотелось бы оставить в наследниках Кэрена, а не своего сына Ормана.
— Да, в таких краях, недалеко от границы с Пиктой, было бы неплохо, чтобы замком управлял настоящий воин, — задумчиво произнес Уилл. Трактирщик кивнул.
— Это точно. Очень многие рады тому, что в замке находится Кэрен. Если бы скотты прослышали, что сейчас там всем заправляет ненадежный Йорман, мы бы все уже носили килты и ели бы бараньи рубцы еще до конца месяца.
Уилл встал и расправил плечи. — Ну ладно, это все политика, а мы-то люди простые. Если мне позволят пожить в замке Ормана и заработать немного денег, чтобы продолжить странствие, я буду вполне доволен. Но сегодня, конечно же, я проведу время в вашем замке.
Куллума Гелдериса это известие заметно обрадовало. Он показал настоявший на огне кофейник. — Хочешь еще кофе, пока не остыл?
Благие намерения тут же улетучились.
Уилл подумал о том, что собирать сведения — довольно утомительная работа, и взял кружку.
— Почему бы и нет? — сказал он.